Так, тогда читаю другую главу. Ой. Вижу 20-14. Так, хорошо. Родовое древо Пуру, глава 20, 9 книги. Блаженный Шука продолжал. О, Бхарата, настало время поведать тебе о славном роде Пуру, коему принадлежали многие праведные цари и жрецы, коему принадлежишь и ты. Первым сыном Пуру был Джанамиджая. От Джанамиджая родился Прачинван, от Прачинвана Правира, от Правиры Манусью, от Манусью Чарупада. Сына Чарупады звали Судью, от Судью родился Бахугава, от Бахугавы Самьяти. У Самьяти был сын по имени Ахамьяти, от которого родился Раудрашва. У Раудрашвы от небесной девы Кхритачи родилось 10 славных сыновей: Ритею, Какшею, Стхандилею, Критиюка, Джалею, Саннатею, Тхармею, Сатьею, Вратею и Ванею. Как 10 воздушных потоков в теле человека, 10 сынов Раудрашвы были послушны своему доброму отцу. От Ритею родился Рантинава. Троих сыновей Рантинавы звали Сумати, Друва и Апратиратха. От Апратиратхи родился Канва. От Канвы родился Медхатитхи, от Медхатитхи родился Праксана, Праскана, который стал родоначальником почтенного брахманского рода. Сына Сумати звали Рантинава, от него родился Репхи, от Репхи родился великий государь Душманта. Однажды на охоте Душманта набрел на жилище лесного отшельника Канвы. В хижине царя встретила юная дева с лучезарным ликом, прекрасная, как богиня удача. Зачарованные дивным государь и его свита обступили незнакомку. Позабыв о жажде и голоде, Душманта принялся донимать хозяйку вопросами. «Кто ты, прелестное создание? Как твое имя? И что делаешь в этом дремучем лесу? Облачение твое и гордый взгляд выдают в тебе знатное происхождение. Если так, мы могли бы быть друг другу достойную парою, ведь я царь здешних мест». Отвечала девушка: «Меня зовут Шакунтала, я дочь мудреца Вишвамитры. Матушка моя, небесная дева Менака, оставила меня в лесу тотчас после моего рождения, а приютил и воспитал меня лесной мудрец Канва. Чем же я могу служить тебе, великий государь? Если ты и твои воины проголодались в дороге, я охотно предложу вам риса из наших запасов, а после трапезы вы сможете отдохнуть и восстановить силы. Пусть наше скромное жилище будет вам добрым пристанищем. О, чернобровая красавица, в доброте твоей я узнаю великого Вишвамитру, а дочери знатных особ, как ты знаешь, сами выбирают себе мужей. Если кто-либо из присутствующих люб твоим очам, он с радостью отдаст тебе руку и сердце». Дева молча коснулась руки государя. Кто бы сомневался? Правильный выбор сделала юная Менака. Юная дева молча коснулась руки государя. И по обычаю небожителей царь, произнеся слово «Ом», признал Шакунталу своею ночною царицею. Той же ночью дева понесла под сердцем плод, а наутро Душманта оставил юную свою супругу с ее благодетелем Канвою и вернулся во дворец. Через 10 лунных месяцев Шакунтала родила сына. Канва провел для новорожденного очистительный обряд, и зажили они втроем в лесу, счастливо и беззаботно. Царевич рос день ото дня и уже к 5 годам обладал столь недюжинной силою, что порой ловил за хвост льва и играл с ним, как с котенком. Узнав однажды, что отец его, великий государь Душманта, мальчик, что был олицетворением Божьего могущества, настоял на свидании с родителем. На следующий день мать с сыном предстали пред дворцовую стражу. Когда царю донесли, что его ожидают лесные родственники, он велел гнать их прочь. В этот миг с небес раздался громовой голос. «О, Душманта, не обижай супругу твою недоверием. Юнец, что стоит с нею у твоих врат, твое чадо, ребенок есть продолжение отца, женщина лишь кузнечные меха, в которые задувает воздух мужчина. Не отвергай сына твоего, ибо тот, кто родился от твоего семени, спасет тебя от суда Бога смерти». Душманта подчинился небесному голосу. Много лет спустя, после его кончины, царский престол унаследовал сын Шакунталы, коего нарекли Бхаратою и почитают Божьим воплощением на земле. На правой ладони Бхараты был отпечатан образ огненного колеса, а на ступне – цветок лотоса. На торжество по случаю его воцарения были созваны все земные цари и вожди, дабы они воочию видели своего правителя. Главным жрецом на царском жертвоприношении был сам родоначальник брахманов Бхригу. В лучших местах от устья священной Ганги до ее истока он принес в жертву 55 великолепных скакунов, а 78 коней были отданы на заклание вдоль берегов Ямуны от истока до места слияния ее с Гангою. Это про Яг. Да. Государь щедро вознаградил жрецов золотом и дорогими тканями, а коров каждый жрец и священник получил по 13 тысяч. В исполинскую колесницу свою сын Душманты запряг 3300 лошадей, чем неслыханно изумил всех земных царей. Богатством Бхарата намного превосходил богов, а мудростью отрешенных старцев. На жертвоприношении в Машнаре государь раздал брахманам 1 400 000 черных с белыми бивнями слонов, кое все были убраны златотканным сукном и увешаны золотыми украшениями. Как человеку не достать рукою небес, так богам не повторить славных деяний Бхараты. Не было, нет и не будет героя, способного доблестью и благочестием превзойти великого государя Бхарату. Цари кератов, хунов, явнов, паундров, канков, кхасов, шаков и прочие правители, не признавшие верховенство Веды, все пали под ударами грозного войска Бхараты, а народы их покорно подчинились власти сына Душманты. Кхасы – это китайцы в ведической традиции, хуны – это гуны, которые в Европе были. от которых пала Римская империя. Но это было давно, поэтому другие эпохи. Он освободил из плена жен и дочерей богов, которых демоны увезли с собой и спрятали в низшем ярусе Вселенной, спасаясь от небесного воинства. 27 тысяч лет правил Бхарата землей и небесами, заботясь о счастье и благополучии своих подданных. Силу и мудрыми указами он вершил мир и порядок во всех концах света. Владения его были необозримы, а войско неисчислимо. Родными и близкими Бхарата дорожил пуще собственной жизни. Но в один прекрасный день богатство и власть опостылили ему, и он отрекся от них. У Бхараты было три жены красоты неописуемой. Три дочери царя Видарбхи. Они почти одновременно родили ему сыновей. Но обнаружив, что государевы наследники внешне не похожи на своего родителя, царицы, дабы не быть обвиненными в неверности мужу, умертвили своих чад. Чтобы не оставлять царство без наследника, Бхарата распорядился устроить жертвоприношение в честь богов ветров, марутов. И милостивые боги ниспослали ему сына, коего нарекли Бхарадваджию. А дело было так. Некогда первосвященник Брихаспати воспылал страстью к жене своего брата, Мамати, которая уже была беременна. Склонив женщину к супружеской близости, он обнаружил, что ребенок, которого вынашивает Мамата, не дает ему проникнуть в лоно матери. Тогда первосвященник проклял внутриутробное дитя и силой испустил семя во чрево братовой жены. Опасаясь быть отвергнутой супругом, Мамата отнесла внебрачного ребенка в лес и просила небеса отдать мальчика его родному отцу Брихаспати. «Нет, неразумная женщина», — молвил голос с небес, — «ты сама должна позаботиться о своем чаде, хотя и рожденном от внебрачной связи». На что мама-то отвечала: «Мне не нужен этот ребенок, пусть дитя приютит его родной отец Брихаспати». Так отвергнутый обоими родителями мальчик был взят на воспитание ветрами-марутами, которые и нарекли его Бхарадваджа – это дважды рожденный от Бхарата. Этого ребенка Маруты ниспослали отчаявшемуся Бхарате в сыновья и наследники. Этого ребенка Маруты ниспослали отчаявшемуся Бхарате сыновья и наследники. Все, глава закончена. Хари Кришна. Что у нас? Над чем сегодня ломаем голову?
В чате есть вопрос.
Нужна схема расположения полок в скрытой двери на полукруглой стене.
Ну,
скрыт. Так, а в каком чате? Так, вот. От Ольги есть вопрос. Дандават, Хари Кришна Махарадж, хочу расставить для себя все точки над «и». Правильно ли я поняла, что все предметы материального мира, окружающие нас, это квантовая волна, которую мы при регистрации в своем сознании с помощью наших несовершенных органов чувств наделяем определенными свойствами? Совершенно верно, Ольга. А мир из себя представляет квантовую функцию. Что такое квант? Квант – это единичка, это циферка. Квант не существует как физический предмет. Это вероятность. Квант – это одна из вероятностей. Вот эти вероятности, если вы спросите, вероятность чего, потому что вероятность это модальное слово, оно требует уточнения, уточняющего слова. Вероятность такого-то события, вероятность смерти, вероятность успеха, то есть вероятность чего-то. Когда мы говорим о кванте как о вероятности, это просто вероятность. Это не вероятность чего-то, это просто вероятность. Вот мир – это просто набор вероятностей, набор квантов. А когда мы говорим о какой-то области, в физике есть понятие квантовое облако. Квантовое облако, то есть это какая-то область вероятности. И лишь своим сознанием мы вероятность низводим до значения. В физике это называется редукция функции. Вероятность – это по-английски функция. Некая функция, функция распределения вероятностей. Вот они до того, как сознание включается, эти вероятности, они распределены. А когда сознание включается, то все вероятности редуцируются, говорят физики. То есть уменьшаются, редакшн происходит, уменьшаются до какого-то одного значения. И вот это набор вот этих уже сложенных значений, схлопанных значений, и есть то, что мы называем окружающим миром. Без вовлечения наблюдателя или сознания предметов не существует, потому что предмет, любой предмет – это набор свойств. Свойства не существуют без того, кто воспринимает, без того, кто эти свойства регистрирует. То есть возьмем, например, звук. Если звук никто не слышит, он громкий или тихий? Вот предположим, что звук есть сам по себе, без слушателей. Он громкий или тихий?
Никакой.
А, да подождите-ка, он же звук, как-то он никакой. Может ли звук не иметь звучания? Не может. Звук либо тихий, либо громкий, либо средний, либо низкий, либо высокий, либо долгий, либо короткий. Какой там еще быть, может быть? Ну, какие-то свойства. Вот без свойств звук не может быть. А какое свойство? Как мы можем сказать, звук громкий? Вот это вообще-то зависит от нашего приближение. Если мы близко, то он громкий. Если мы далеко, то он тихий. Но вообще никакого звук вообще никакой быть не может. Свойство звука зависит от слушателя. А если слушателя нет, то есть звук, а его вообще нет. Но откуда же он берется? А вот звук, если до то слушателя. Звук – это просто распределение всех возможных значений. До того, как я его зарегистрировал и сказал, он громкий, он протяжный, он тонкий или он низкий, вот до этого момента звук существует как распределенное поле вероятностей. Он одновременно и громкий, и тихий, и протяжный, и короткий, и высокий, и низкий. Все это одновременно. И только я его делаю высоким, длинным, тихим, допустим. Так можно сказать про все. Допустим, мы видим светофор. Вот верхняя его лампочка, она красная или какого она цвета? А это зависит от меня. Если я быстро еду к этой лампочке, она зеленая. Если я медленно, она красная. Все зависит от меня. Но без меня лампочка светофора имеет любой цвет. А вот так со всем этим миром. До того, как я зарегистрирую что-то, это просто огромное поле вероятностей. И если мы соберем все возможные вероятности, это называется брахман. Это все вероятности, они присутствуют одновременно везде. На санскрите это называется брахман. Поле вероятностей всех. И мы, когда движимы желанием, мы эти вероятности редуцируем до какого-то значения. Поэтому одному кажется мир такой, другому кажется мир иным. В буквальном смысле. То есть мы по-разному смотрим на мир. Мы видим разный цвет, слышим разный звук, обоняем разные запахи. У каждого свой мир. Мы как в таком коконе ходим, и в этом коконе, внутри этого кокона отражаются наши желания. И отразившись, они попадают нам на органы чувств, и мы говорим, что мы видим некий мир, который мы просто увидели, а он до нас и так существовал. В этом заключается иллюзия. Вот когда вот в оптике мы берем, преломляем луч с помощью призмы, да? Преломляем луч. Вот когда мы смотрим на призму, мы абсолютно уверены, что луч идет от нас прямо. Но на самом деле луч идет сбоку. Но мы этого не замечаем. Мы призму не замечаем. Мы видим луч, который идет нам прямо. На самом деле он идет сбоку. Если здесь призму поставить, то луч на самом деле, преломившись через две призмы, попадает к нам в глаза, но мы думаем, что он идет, что он по прямой идет. Вот если мы еще одну призму поставим, и, например, здесь фонариком посветим, то мы подумаем, что свет идет прямо от нас. Прямо к нам идет свет. На самом деле он идет от нас. Вот точно так же этот мир. Такая сложная конструкция из призм. Главный призм – это наш ум. Мы в этот мир посылаем желание, и нам возвращается картинка. Но нам кажется, что эта картинка сама по себе, мы ее просто увидели. Так же, как и вот этот лучик, который мы через призму от себя отправляем, нам кажется, что свет идет откуда-то там издалека. На самом деле он идет прямо от нас. Также и желание мы отправляем через сложную вот эту вот систему призм, называется мысль или ум, и нам она возвращается. Мы думаем, мы видим мир. На самом деле мы видим, слышим, обоняем отражение наших желаний. Наши желания, они неосязаемы. Мы не можем желание понюхать, мы не можем желание увидеть. Это такой мысленный импульс. Но он к нам возвращается через ум в виде графика. Но это очень сложный график, объемный. Это мы привыкли думать, что график – это что-то нарисованное. Но есть график с запахами, со звуками, с тактильными ощущениями, со вкусом. Вот такой сложное пятеричное изображение наших желаний, которые мы воспринимаем как самостоятельный мир. А это просто-напросто рисунок наших желаний. Хари Кришна. Так.
Какая же в Брахмане не говорят, что все возможны вероятно.
Да.
Вот вопрос, где, наверное, неправильный. Но где эти вероятности? Откуда мы их выхватываем?
А ведь вероятности не наши. Это вообще... Брахман, он не наше порождение. Это просто вероятности. Это или все возможные волны. Есть в физике такое понятие монохроматическая волна. Это когда мы берем два зеркала, вставляем их ровно-ровно параллельно друг к другу и запускаем какой-то луч. Вот этот луч, он ударяется об одно зеркало, отражается, потом идет к другому. Вот эта волна, она так она отражается, что в конце концов она останавливается. Нам кажется, что эта волна стоит, еще называют стоячей волной. Ну, примерно как когда велосипед со спицами едет с определенной скорости, в какой-то момент кажется, что колесо стоит. Ну, так, квант времени так совпадает с движением спицы, что нам кажется, что спицы стоят, на самом деле они просто накладываются друг на друга с определенной частотой. Если чуть-чуть теперь он еще побыстрее поедет, кажется, что спицы едут назад, а велосипед едет вперед. Вот. Вот когда спицы, нам кажется, что стоят, это называется монохроматическая волна. Вот Брахман – это неподвижность, мы говорим, что Брахман – это безмятежность, неподвижность, вездесущесть. Это в высшей степени монохроматическая волна. Нам кажется, что он стоит. На самом деле там такое движение, что оно накладывается друг на друга. И вот это есть набор вероятностей. Но эти вероятности не наши. Это не... Мы их выхватываем, мы можем их регистрировать, как в эфире присутствуют все радиоволны одновременно. Все радиостанции, они одновременно играют. Если мы все их уловим, то будет просто стоять шум. Это звуковая монохроматическая волна. Ну, представим себе, что сделали на каждой волне, на каждой волнушке, сделали свою радиостанцию. И одновременно их включили. Вот просто будет шум. Но стоит нам взять радиоприемник и начать гулять по волнам, то мы на одной волне такую радиостанцию услышим, в другой волне другую радиостанцию. В зависимости от того, какие у нас предпочтения, мы слушаем новости, современную музыку, классическую музыку. Но если их все одновременно включить, это просто будет какофония. Вот Брахман – это общая какофония всех волн. И только мы, как частицы сознания, выхватываем из всех этих возможных волн вероятностей что-то одно и... называется, редуцируем. И вот это то, что мы выхватили, это есть наш мир. А, мы в каком-то смысле создаем мир, но в каком смысле, что мы выхватываем какое-то одно колебание в этом брахмане. А в этом смысле мы создаем свой мир. Кто-то другой создает какой-нибудь крот, у него нет, у него только запахи, да, и тактильные ощущения. У рыбы даже запахов нет, у растений нет ничего. Они как в склепе в каком-то сидят. Но это все живые существа. Каждое живое существо выхватывает какую-то одну волну. И причем не просто одну волну, а еще со своей амплитудой. Есть сильные волны, есть слабые.
Брахман создается или он всегда существует?
Вероятность существует всегда. Брахман существует всегда.
Когда Брахман создает живых существ, и мы появляемся.
У Брахмы своя волна.
Да, вот когда эти существа появляются, они когда мы в Брахмане появляемся, тогда они должны иметь возможность собирать вероятность.
Ну, мы частички Брахмана. Мы сами по себе маленькая крупица брахмана. И мы способны волеизъявлять. Брахма создает только из разных колебаний формы. Ничто и никто не покидает брахман. Материя, она тоже брахман. Из брахмана исходит это самое пратхана. То есть брахман, пришедший в движение. Сначала есть брахман, потом он приходит, потом он становится в сознании высшего существа Пуруша, он становится понятием. Потом это понятие называется пратхана, первостояние. Потом первостояние начинает двигаться. Это движение называется вираджа. Раджа означает еще движение, сильное движение. Движется оно прямолинейно и равномерно. Потом вот в этом движении появляются квантовые облака, какие-то сгущения. В общем, появляются внутри очаги ускорения. Либо это, наверное, это круговые ускорения, либо прямолинейные. Ну, какие-то ускорения, какие-то сгустки. И это уже называется пракрити, материя. И у этой материи есть разные агрегатные состояния. Вот я говорю, вот эти разные ускорения, сгущения, области сгущения, разрежения. Это называется агрегатные состояния. А есть принципиально 5 агрегатных состояний. Это твердь, жижа, газ, плазма или огонь и пространство, эфир. Вот эти 5 состояний этой прокрити. И Брахма уже из этих 5 загущений прокрити лепит формы. Вот. А мы уже как частички Брахмана, мы эти формы населяем. В таком ключе. Так, ну что, пораскинем мозгами. В переносном смысле, естественно. Не надо здесь устраивать шоу. Так, Дадмахараджа Бхактам, Мадхусудана. Так, возможно ли путешествие во времени, согласно Шримад Бхагаватам? Воспоминания – это перенос сознания в прошлое или очередная уловка ума. Мои воспоминания о каком-то объекте или событии отличаются от воспоминаний других. Так что такое история интерпретации или иллюзия. Если все события в жизни предрешены, а душа наблюдатель, можно ли ускорить просмотр? То, что я воспринимаю, зависит от восприятия других. Так, значит, давайте по порядку. Мадхусудна, вот могли бы вы разделять как-то вопросы? Что-то столько нагромождено. Ну ладно, не надо. Не разделяйте. Так, возможно ли путешествие во времени? Значит, время существует только в моей голове. Все эти сказки, все это кино про путешествие во времени, все это фантазия. Фантазия писателей. Когда вы гипотетически вы путешествуете во времени, то вы все равно находитесь в настоящем. Просто вы смотрите какую-то картинку. Ну, допустим, вы как-то перенесетесь куда-то в прошлое, но это же все равно будет ваша настоящая картинка. Так что вы никуда не переноситесь. А воспоминания это такие же мысли, как и мечты, только вы просто их маркируете как воспоминания. Вот у нас есть мысли. Одни мысли мы кладем в одну папочку и говорим, это мои воспоминания. Другие мысли я кладу в другую папочку и называю, это мои мечты. Третьи мысли я кладу в третью папку и называю, это мои настоящие мысли. Но мысли всегда мысли. Если убрать эти пометки, прошлое и настоящее, прошлое и будущее, это всегда настоящее. Как бы вы ни путешествовали во времени или в пространстве, или вы всегда находитесь в настоящем. Если гипотетически кто-то в каком-то кинопавильоне воссоздаст картинку, назовем ее 30-е годы 20 века. Вот кто-то в павильоне создаст что-то вроде шоу Трумана. И вы туда попадаете, вы же все равно в своем настоящем находитесь. Так что путешествие во времени невозможно просто потому, что время – это наше с вами индивидуальное переживание. Времени как такового не существует. Просто все эти писатели и фантасты, они не очень знакомы с теорией относительности. Времени не существует. Время – это последовательность ощущений конкретного наблюдателя. Человек невежественный, он думает, что есть фундаментальные факторы, что называют. Это пространство и время, то есть то, из чего построен мир. Время, оно тикает, вот как у нас метроном или часы, тикает себе и тикает. И вот оно тикает во Вселенной. Вселенная возникла, там, что они говорят, 14 миллиардов лет назад. И вот время себе тикает и тикает, тикает и тикает. Независимо от того, наблюдает кто за ним или не наблюдает. Все развивается согласно времени. А потом раз, появляется человек, и он тоже во времени. То есть наблюдатель сознательный появляется. И пространство. Оно может искривляться, оно может быть прямолинейным на небольших участках, как нам говорят в классической физике. Оно может быть изогнутым, как говорит нам математика Лобачевского или Альберта Эйнштейна. Но оно пространство и время. Они, пространственные, фундаментальны. То есть они не субъективны, они реально существуют. А вот оказывается, это не так. пространство и время – это не фундаментальные вещи. Они существуют как приложение к сознанию. Если нет сознательного наблюдателя, нет ни пространства, нет ни времени. Что такое время? Это переживание наблюдателя, его ощущения, вернее так, это цепочка ощущений. И эти ощущения, они всегда здесь и сейчас. Они не могут быть потом или после. Это ощущения. Даже если вы вспоминаете что-то, вы называете это прошлое, вы вспоминаете это сейчас. То есть вы думаете, что вы перенеслись в прошлое, но вы сейчас находитесь и испытываете, сейчас здесь находитесь, испытываете некие переживания. Или когда вы перенеслись в будущее, это сейчас вы что-то себе измышляете, а не потом. Это просто, ну, я сравниваю это как большая цепь комнат, вот как здесь у нас, одна комната, у нее посередине дверь. Дальше идет проходная комната, там еще одна дверь. Там мы попадаем в столовую. Но вот представим себе, мы продолжим до конца. Вот такая вереница комнат с дверями. Вот та дальняя дверь, она как бы наше будущее. Но когда мы подойдем к ней, или сейчас мы думаем о ней, мы все равно думаем о настоящем. И вот мы заходим в одну дверь, в одну комнату, и мы испытываем какие-то переживания. Там такой-то интерьер, такие-то картины, такие-то запахи, такие-то цвета, такая-то мебель. Потом мы заходим в другую комнату, там новые переживания. Потом в третью комнату, там новые переживания. И вот эта последовательность переживаний разных и есть то самое время. Время, оно пристегнуто ко мне, оно не может существовать без меня. А поскольку я существую не во времени, а я вечен, то и путешествие во времени возможно. Я всегда буду испытывать нынешние переживания. Я не могу испытать будущие переживания, потому что если я вдруг испытываю будущие переживания, то я их испытываю ныне. Поэтому это невозможно. Вот эта иллюзия машины времени и прочее происходит от невежества, что художник, автор, писатель думает, что время и пространство – фундаментальные вещи, а они не фундаментальны. Воспоминания – это перенос сознания в прошлое. Нет ни прошлого, нет ни будущего. Всегда есть переживания. Вот это вот, вы говорите, воспоминания – перенос сознания в прошлое. Воспоминания, они же сейчас происходят. Значит, вы никуда не переноситесь. Вы просто сменили тему мысли. Но вы никуда не перенеслись. Вы сейчас это самое переживаете. Вот само понятие воспоминания, оно же сейчас. Так, мои воспоминания о каком-то объекте. Это не воспоминание. Не нужно употреблять это слово «воспоминание». Это помышление. Поэтому мы можем смело заменить слово «воспоминание» на слово «раздумья». Мои раздумья о каком-то объекте или событии отличаются от воспоминаний, от раздумий другого, конечно. Ваши мысли отличаются от мыслей другого. Но это всегда происходит в данный момент. Так что такое история? История – это раздумья. Что такое история? Интерпретация или иллюзия? Это раздумья. Мы вчера говорили по поводу иллюзии и реальности. Если раздумья считать частью меня, то это реальность, потому что я реальность. Именно частью меня, то это реальность. Если раздумья считать химической реакцией или нейрохимической реакцией в коре головного мозга, то это иллюзия. Вот. С какой стороны вы смотрите на раздумья?
А если в настоящем моменте возникает мысль, происходят образы в голове, эти мысли иллюзорны или реальны? Ну, если подумал, например,
мы вчера это обсуждали. Если эта мысль, вы понимаете эту мысль как часть себя, не вы раздумываете, а мысль прямо есть вы, вот прям ваша часть, тогда это реальность. Когда вы акцент делаете на себе, я раздумываю, а не у меня есть мысль. Вот когда вы переносите мыслительный акцент на мысль, то она не существует сама по себе, то есть это иллюзия. А когда вы говорите «мысль – это я», то есть неотъемлемая составляющая меня, мышление, правильно говорить. Если я от себя отсеку мышление, то меня не будет. Следовательно, мышление – это я сам. Вот когда вы говорите «я мыслю», и акцент на «я», то это реальность, конечно, вы же существуете. Если мысль «моя часть» неотъемлемая, надо сказать, тогда мысль реальна. А если мысль сама по себе, то, как ученые говорят, это электрохимическая реакция там вот где-то. Это понятно, пусть это электрохимическая реакция, там что-то происходит, ну а где я? Вот я... Вот я мыслящий, я тоже реакция. Я кто? Реакция электрохимическая. Тогда какая именно? Давайте тогда ее воспроизведем, и появится еще я. Этот вопрос, к нему мы возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. В этом нет ничего удивительного, потому что Кришна говорит... А вот эта частичка «я», сознание, это чудо. Его просто нет в этом мире, и у нас нет опыта. Мы не можем про «я» ничего сказать. Для нас очевидно, что вот «я». А что такое «я»? Я не могу сказать, почему. Потому что это одна из категорий. Мы говорили, что есть категория, а есть вещи. Ну или, правильно сказать, если уж философски, категории и явления. Категория – это нечто, что нам очень понятно, но мы не можем дать этому определение и не можем на это показать. Поэтому Кришна говорит, это чудо. Я знаю, что это я, но я не смогу никогда сказать, дать определение себя, потому что я, определяя себя, буду опираться на себя. Получится замкнутый круг. И не могу показать, я – это кто? Это вот кто в паспорте, кто в зеркале, кто вот тут. Но это очевидно, это категория. Так, параллельные миры тоже выдумка. Ну, давайте тогда определимся с терминологией, что такое параллельные миры. Напишите здесь, что такое по-вашему параллельные миры, потому что я не понимаю, что это такое.
Дандават Махарадж. Я могу сейчас объяснить. Это когда воспринимается один и тот же человек, допустим, и в разных мирах он занимается разной деятельностью. То есть он на какой-то точке раздваивается и разветвляется его выбор.
Куда он раздваивается? Куда? На каких точках? В каких мирах он воспринимается? Какой человек? Что это такое?
Ну, условный человек, допустим, он делает определенный выбор, и параллельные миры означают, что он делает два выбора одновременно, и его судьба развивается в двух одновременных интерпретациях. Такое возможно?
Параллельные миры – это значит, он попадает в какую-то комнату, а там много зеркал, и в каждом зеркале он там свой человек. Вы это имеете в виду?
Да, но при этом в каждом зеркале он делает что-то иное, отличное от того, что он делает в предыдущем зеркале. То есть везде он занимается разными вещами.
Ну, как-то он может делать что-то
иное. Условный человек.
Я понимаю, что условный.
Но типа он сознательно делает выбор какой-то определенный, и этот, возможность этого выбора, она безгранична. И, соответственно, его деятельность, направление деятельности, они тоже безграничны. И таким образом создается его, грубо говоря,
словесность. Это как это он в разных зеркалах действует по-разному, но он, может быть, под разным ракурсом мы его видим, но действует-то он один, это же его отражение. Какие параллельные миры? Откуда вы это взяли? Из фантастики?
Ну да, Махарадж, просто сейчас это на полном серьезе уже в научной среде продвигается.
Ой, только на научной среде на полном серьезе обсуждают динозавров. И что? Что теперь? После того, как выпустили много фильмов про динозавров, игрушек про динозавров, дети реально уверены, что были динозавры. После того, как сняли фильмы про космос, «Интерстеллар» или еще что-то такое, «Москва Кассиопия», «Отроки во Вселенной», люди реально верят, что есть какой-то там космос. Даже преданные некоторые верят, что есть какой-то космос, потому что... когда их спрашивают... когда их спрашивают, мир создал Господь Бог? Да, мир создал Господь Бог. Значит, он создал бесконечное количество каких-то звезд, фонарей, вот этих вот термоядерных. Но населил он только Землю. А то просто так себе натыкал вот этих... карликовых звезд, мегазвезд, какие-то галактики там крутятся. Это просто так, фоном. Но маленькую Землю он вот сделал здесь, и, собственно, здесь все события происходят. Но когда-нибудь к нам из другой цивилизации прилетят на самолетах. Понимаете, если люди что-то серьезно обсуждают, это не значит, что они обсуждают что-то реальное. «7 миллиардов мух не должны нас убедить в том, что испражнения сладкие, даже если у них будет стойкое мнение об этом». Поэтому вайшнав называют пчелами. Пчелы, они из всего вытаскивают самый нектар, самую сладость. Но если вокруг мухи, и они будут жужжать, что это все невкусно, это вайшнав не должен становиться мухой. Пусть они там обсуждают, что хотят. Параллельные миры, внеземные цивилизации. Пусть что хотят обсуждают. Пусть предъявят, если они ученые или люди с научной парадигмой, они должны предъявить или сказать: мы фантасты, вот мы фантазируем про параллельные миры. Это значит, человек раздваивается, в одном мире он так себя ведет, в другом мире он так себя ведет, и это раздвоение происходит каждый квант времени. Поэтому нас очень много. Пусть докажут. А пока они пишут все предположения, гипотезы, и под это берут гранты. То есть это фантасты, которые много пишут, но связно сочетают слова, и за это им мы, налогоплательщики, платим деньги, чтобы они дальше фантазировали. Они, конечно, говорят, что еще не пришло время. Когда-нибудь мы вам все это покажем. И ссылаются на пенициллин. Они говорят, это же мы пенициллин изобрели и столько жизней спасли. Поэтому вы нам поверьте, что есть параллельные миры, где вы действуете. Мы вакцины изобрели, пенициллин. чего изобретают. Одно время было модно лечить электричеством. Они говорят, что в человеке есть электрический ток, поэтому его вылечить можно тоже электричеством. И вот примерно в 20-е годы 20 века было очень модно в европейских, в американских странах, в Советском Союзе по-прежнему валенки делали, а на Западе медицина шагнула вперед. И они лечили электричеством. Ложился человек на стол, и к нему электрический ток подводили. Его там трясло, и как бы он лечился, потом выяснилось, что это ерунда полная. Но в 30-е годы тренд сменился, и лечили радиацией. Реально радиация. Значит, человека сажали в камеру, в какую-то коробку, в ящик, и прям туда реально радиацией, цезием каким-нибудь, вот, и облучали его. Потом сменилось... Да, люди стали умирать, но не сразу. Зубы выпадали, волосы выпадали, но какое-то время ученые эту идею поддерживали. Потом они разочаровались. На смену этому пришла дезинфекция. Все зло от бактерий. Надо бактерии уничтожить. В организме все бактерии стали уничтожать. Люди стали умирать от того, что... У них органы переставали функционировать. Потому что бактерии, они потом выяснили, что они нужны. Вот они все экспериментируют. И каждое поколение ссылается на ученых. Они же не просто эти сказки выдумывали, они ссылались на какие-то научные методы, на какие-то научные опыты. До этого свинцом кормили друг друга. Там из свинца делали что-то в ступке, что-то толокли, а потом человек свинец ел. И так далее, и тому подобное. Сейчас что модно? Сейчас что на гребне волны? Стволовые клетки. Стволовые клетки. Бета-каротин. Так. Когда дерево отсекает, перенос личности из одного тела в другое путем пересадки мозга возможен. Давайте попробуем. Надхусудну пробую. Давайте с вас начнем. Сознание, оно не в мозгу. Мозг, он реагирует, так сказать, это скорее носитель сознания. Но сознание не в мозгу. Как программа. Сознание – это программа. Компьютерная программа, она может, ну, Windows, ну, даже не программа, а операционная система. Вот Windows у нас есть. Он может быть на планшете, он может быть в ноутбуке, он может быть в стационарном компьютере. И какие еще там есть? По-моему, Windows даже на PlayStation, да? Там куда только его не сажают, в часы даже. Windows 3.1. Вот. Носитель может быть что угодно. И в этом носителе будут происходить какие-то физические процессы. Например, вы установили Windows на какой-то компьютер и начинаете работать. Программа начинает работать. И компьютер начинает греться, например. Или там вентилятор включается. И вы думаете, что это сознание. Вот вентилятор закрутился, или компьютер нагрелся, и вы думаете, что вот это и есть сознание. Там происходят какие-то... Вернее, не сознание, а это программа. Там происходят какие-то электрические импульсы между деталями процессора. Процессор посылает электрический импульс куда-нибудь там в микрофон или на камеру, на дисплей. И вы думаете, что программа – это вот эти самые электрические импульсы. А программа – это код. Программа не электрические импульсы. Программа то, что процессор нагревается, это не причина работы Windows, а это следствие. Точно так же мы есть некая программа. Но эта программа может быть установлена в человеческое тело, в человеческий мозг, в муравьиный мозг или в муравьиное тело. Вот эта сама программа, она по-русски называется жизнь. Вот эта жизнь, она может быть в таком теле, в другом теле, так же, как операционная система может быть в большом компьютере, в маленьком компьютере, в современном, в старом компьютере. Но компьютер – это не программа. Также и жизнь – это не тело. Жизнь – это какой-то код, какая-то программа, которая, попадая в материю, эту материю преобразует. Не материя порождает жизнь, а жизнь преобразует материю. Вот эта программа, которую мы называем жизнь, она имеет множество версий. И когда она попадает в материю, то она преобразует материю определенным способом. Поэтому семечко березы, попадая в почву, производит березу. Точно такая, вернее, семечко сосны, попадая в ту же самую почву, прям по соседству, производит сосну. Почему из одного семечка одно вырастает, из другого семечка другое? Потому что там где-то сидит программа. И эта программа берет одинаковые ингредиенты из почвы, одинаковую воду из почвы, но производит совершенно разные образы. Так, Махаш, это скорее не мои вопросы, а следствие промывки мозгов современными образовательными учреждениями, в результате экспериментов которых в голове у заурядного обывателя живет Дарвин, Фрейд, Маркс. Есть надежда изжить эти стереотипы. Ну да, Кришна, поговорите про таких Дарвина, Фрейда и Маркса. Говорит, что это самовлюбленные друзья, наши самовлюбленные друзья. Они нас пытаются убедить в том, что жизнь возникла случайно, и жизнь возникает от совокупления, Кришна говорит. Вот они, собственно... То есть окружающая среда порождает жизнь. Форма порождает суть. Вот Маркс, например, он говорит, что сознание человека производится окружающей социальной обстановкой. Вот в его понимании, в понимании марксистов, мы берем двух младенцев, мы их помещаем в одинаковую общественно-политическую среду, и эта среда формирует двух одинаковых субъектов. Ну, такова идея марксистов. Поскольку они материалисты, они говорят, мы создадим совершенное общество. Главное, чтобы были одинаковые условия воспитания, и тогда появятся строители коммунизма. И они никак не могли понять, и до сих пор марксисты не могут понять, ну как так? Два младенца, два ребенка помещаются в одинаковую среду какой-нибудь коммунистической коммуны. Но это разные существа. Один становится капиталистом, другой становится идиотом, ну, в смысле, обычным человеком, коммунистом. Они этого не могли понять. Просто Маркс, он переносит материализм на общественную, в общественный нарратив, да? А Дарвин в биологический. Он говорит, что... Ну, дарвинисты, правильно сказать. А вот Дарвин говорит, что среда формирует, создает виды жизни. А в зависимости от того, как меняется среда, меняются и появляются разные формы жизни. И вот он экспериментировал с какими-то воробьями, которых привез с Галапагосских островов, которые там были пестрые. А в Англии они стали через несколько поколений серыми воробушками. Вот он говорит, я их перенес в другую среду, и они стали другими. Вот это тоже материализм. Как объяснить, что белые люди несколько сот лет живут в Америке и не стали индейцами, объяснить нельзя никак. Ну и сейчас в чем мы в этом вдаемся. В общем, его идеи не нашли научного подтверждения. А когда открыли геном, то теория Дарвина совсем распалась. Но есть невежественные люди, которые придерживаются этих идей. Так же, как и есть марксисты до сих пор. Теория Дарвина распалась, потому что главная его идея – это постепенное изменение форм живых существ в зависимости от окружающей среды. Окружающая среда, живой организм, он приспосабливается к окружающей среде. Это его главная идея. И это происходит постепенно, из поколения в поколение. Но, как выяснилось, для того, чтобы произошло изменение, должно быть внесено изменение в программу. Не внешняя среда вносит изменения в программу, а что-то там должно измениться. Причем в геноме должно измениться одновременно несколько параметров. Вот у нас есть с вами... Что такое геном? Это такое сложное уравнение. А у одинаковых видов живых существ этот геном одинаковый. А поэтому они могут спариваться. Если геном отличается, у них не появится потомство. Так вот, чтобы произошло изменение в геноме, должно произойти изменение в нескольких участках параллельно, которые друг с другом никак не связаны. Вот. Повторяюсь, вот есть некое у нас уравнение. Если мы... Причем уравнение с известным значением в конце. Если мы изменим какую-то одну цифру в этом уравнении, то оно... разрушится, то есть оно будет ложное. В биологии оно будет нежизнеспособным. Ну, допустим, у нас есть 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5, получается 15. Если мы первую единичку поменяем на нолик, 15 у нас не получится. То есть формула неверная. В биологии это нежизнеспособное. Поэтому нам надо... в первой части изменить нолик, то есть уменьшить на единицу, а тогда в последней части, например, сделать шестерку. И тогда у нас 15 получится. Но это мы должны сделать одновременно. Когда мы говорим о геноме, там десятки тысяч составляющих. И для того, чтобы из одного вида жизни сделался другой вид жизни, надо сделать десятки изменений, вот взять вот так одновременно. Окружающая среда это не может произвести. Хотя бы поэтому. Вот. Ну, а Фрейд непонятно. Про Фрейда говорит как раз Кришна в Бхагавадгите, что самовлюбленные демоны считают, что все произошло от совокупления, и совокупление есть цель. Идея Фрейда в том, что поведение человека зависит от внешней среды. Он пытается найти закономерности в сознании. Считая сознание химической реакцией, конечно, он пытается найти какие-то закономерности. Но сознание, душа, она не подчиняется законам материального мира. У сознания нет веса, у сознания нет размера, у сознания нет цвета, запаха, вкуса. Это в чистом виде атма, я. И что ей принадлежит, это воля. А эта воля не зависит от внешних обстоятельств. Они могут как-то влиять, но они не могут волю произвести. Хари Кришна. Ну что, давайте на этом закончим. У нас еще есть завтра, день и послезавтра.